Хари Кришна, дорогие преданные, мы читаем с вами сегодня 10-ю песню Шримад Бхагаватам, 69-я глава,
26 стиха по 30.
С 26
по 30.
По 30 текст. Санскрит. Ашвайр гаджан ратхай квапи вичарантам гадаграджам квачича янам парьянке стуяманам ча вандипи. Ашвай на лошадях, гаджаи на слонах, ратхаи на колесницах. Ква-апи, кое-где, вичарантам катаюсь, гада-аграджам, Господь Кришна, старший брат Гады. Квачит где-то, шаянам лежа, парьянке на ложе, стуяманам прославляемый, ча-и, ванди-пи, поэтами. Перевод текста. В одном месте Господь Гадаграджа катался на лошадях, слонах и колесницах, а в другом отдыхал на ложе, слушая, как поэты славят его. Здесь небольшой комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти отмечает, что Кришна ездил на лошадях и слонах днем, а отдыхал ночью. Простой комментарий. То есть по ночам, пожалуйста, на лошадях не ездите. Да, по ночам нужно отдыхать, а днем можно кататься. Тоже наставление. Это тоже наставление. Но есть простые вещи, но тоже важные. Жизнь состоит из простых вещей, конечно. Настолько просто, что сейчас трудно представить, как можно жить так просто. Когда ученики Прабхупады предложили ему проблемы современного мира, чтобы Прабхупада нашел какое-то ведическое решение проблемы, например, топливный кризис был в то время, Прабхупада сказал, нужно ездить на лошадях, верблюдах, слонах, и не будет никакого кризиса топливного. Но люди не могут представить такое, таких простых решений. Это решение. Люди не могут представить, что это возможно для них. Когда столько машин, отказаться от комфортабельных машин и сесть, значит, на лошадь или на тарантас, или на бричку, или на верблюда. Ну, кажется, оскорблением вообще. То есть это отождествление, сила отождествления ложного эго. Себя человек отождествляет один с лошадью, как с транспортным, да, средством, другой с ослом, третий с верблюдом, а четвертый с мерседесом. Кто важнее? И смотрит на отождествление, не на саму личность, на его отождествление смотрит. И таким образом выбирает, кто тут самый главный. Тот, кто, конечно, на Мерседесе. А тот, кто на верблюде, на осле, это отсталая личность. Итак, мы сегодня все сравним с позицией ложных отождествлений. Вот, и что еще? Сейчас, конечно, ездят и ночью, и днем, потому что есть электричество. Например, МКАД вокруг Москвы есть такая кольцевая дорога. Он освещен очень хорошо, ослепительно освещен там ночью, как днем, там разницы нет. Еще называют белая смерть, хорошо освещенная смерть. Что все же по ночам больше происшествий происходит каким-то образом. Итак, мы читаем дальше. Где-то Господь советовался со своими министрами, такими как Удхава, а в другом месте наслаждался играми в воде, в окружении танцовщиц и других девушек. Как пишет Шрила Вайшнава Чакраварти, Господь Кришна встречался со своими советниками ближе к сумеркам, а наслаждался играми в воде днем. Значит, с советниками нужно ближе к сумеркам встречаться. Если вы хотите купаться, то лучше днем. Ну, так Кришна делал, в всяком случае, это его расписание. То есть все это тоже моменты такие интересные. Все нужно делать в соответствии с временем, местом, обстоятельствами. Тогда, ну, как бы жизнь будет отрегулирована. То есть вовремя вставать утром, вовремя принимать прасад, вовремя проводить мангала арати, вовремя читать книги, вовремя работать, вовремя заканчивать свою работу. Это тоже очень важный момент. Для каждого времени суток есть свои благоприятные и неблагоприятные вещи. И то, что благоприятно днем, может оказаться неблагоприятно в сумерки или ночью, или вечером. И наоборот, вечером благоприятно немножко просто пообщаться свободно на разные темы прожитого дня. Но утром это неблагоприятно. Или в другое время. То есть для каждого времени суток есть своя задача, потому что это проявление гун природы. То, что мы называем временем суток, это тоже гуны. И мысли, слова и деятельность человека тоже гуны. Нужно привести их в соответствие с гунами природы. Жить как бы в, ну как сказать, в гармонии, да, в согласии. Не противопоставляя эти вещи. В одном месте он раздавал возвышенным браманам богато украшенных коров, а в другом слушал несущие благо повествования из эпоса и Пуран. Ну, сегодня вот эти вещи люди практически не делают. На транспорте они ездят, советуются с кем-то. Правда, не в самое подходящее время бывает, потому что стрессов много, и они в любое время могут о проблемах говорить с утра до вечера. Не отрегулировано. Ну, а эти две вещи описаны здесь, их сегодня никто не делает. Браманам коров не раздают, богато украшенных тем более. И повествование из эпоса и Пуран не слушают, не обсуждают люди. То есть этого уже нет. Шрила Вайшнава Чакраварти сообщает нам, что коров раздают утром, тогда как слушание Писания обычно происходит во второй половине дня. Ну, у нас ведь и с утра, Прабхупада сказал, садана, наша утренняя программа полностью посвящена Богу. Все утро целиком. Начиная с омовения, вот, с гигиены, мы готовимся именно идти к алтарю с утра. Вся наша процедура омовения, очищения – это подготовка к алтарю. Но здесь говорится обычно во второй половине дня. Также мы видели во Вриндаване, после рабочего дня люди также собираются, слушают. Специальные такие пандалы устроены во многих местах для того, чтобы была катха, Кришна катха. Вот и люди приходят туда, и каждый вечер Кришна катха. Утром, вечером. И еще в полдень как-то какие-то тоже совершают посещение храмов. Даршины получают. Где-то Господь Кришна вел шутливые беседы со своей женой. Где-то вместе с женой совершал религиозные обряды. Где-то решал финансовые вопросы. А в другом месте наслаждался семейной жизнью в соответствии с предписаниями шастр. Здесь вот как бы описывается его семейные отношения. Тут несколько моментов описаны. Например, со своей женой нужно что? Первое – шутить. Потом не шутить. Религиозные обряды серьезно совершаются. Где-то нужно решить финансовые вопросы, и где-то нужно просто наслаждаться жизнью, общаясь с детьми, ну, принимая просад, чувствовать счастье. Вот это семейная жизнь. Вот. Некоторые не умеют шутить в семьях. Другие не умеют быть серьезными в семьях. Третьи не могут решить финансовые вопросы. А четвертые не могут чувствовать счастье, просто находясь в семье. То есть разные проблемы. Но ведь у Кришны было все в порядке с этим. За основу этого перевода взят текст из книги Кришна Шрилы Прабхупады. Шутливые беседы обычно велись ночью, тогда как религиозные обряды, дела, решения финансовых вопросов и удовольствия в кругу семьи занимали время Кришны как днем, так и ночью. Вот и все. Как днем, так и ночью можно быть счастливым в семейной жизни, если знать, как это делать. Значит, нужны религиозные обряды, нужны финансы, и нужна хорошая семья просто. Так, а что, мы уже прочитали все тексты? Это какой у нас был текст? Что-то мне тут номеров не видно.
Еще один.
Еще один текст. Давайте прочитаем. Где-то он сидел в одиночестве, медитируя на верховную личность Бога. Интересно. Кришна медитирует на верховную личность Бога. Но у него много проявлений. О, там есть о чем подумать. Нам тоже нужно подумать о себе. Кто же я? Столько всяких отождествлений, проявлений. Нужно задуматься об этом. На верховную личность Бога, трансцендентную материальной природе. А где-то прислужил старшим, поднося им то, чего они желали, и поклоняясь им с благоговением. Шрила Прабхупада поясняет. Согласно предписаниям шастр, медитация предназначена для того, чтобы сосредоточить ум на верховной личности Бога Вишну. Господь Кришна сам является изначальным Вишну, но, играя роль человека, он на собственном примере ясно показал нам, что такое медитация. Кришна занимался медитацией в Брахма-мухурту рано утром до восхода солнца. То есть в этот период времени особенно могущественна медитация. И медитация подразумевает, что мы знаем, о чем думаем, в знании думаем. Не просто что-то придумываем или фантазируем. Нужно знать предмет медитации, изучать его. И при помощи медитации можем углублять эти знания. Мы получаем лишь основы. Основы не все раскрывается в деталях. Это невозможно было все в деталях раскрыть игры Кришны или игры Господа Чайтаньи. И даже полностью описать деяния Шрилы Прабхупады. Это сложный вопрос. То есть Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что объем книги был бы бесконечно велик, если бы он подробно описывал все, что совершалось во времена Господа Чайтаньи в играх. Невозможно это сделать. Поэтому даются основные моменты, как гита, скажем, это основа. Ну а затем при помощи уже самой практики, которая дается в Бхагавад-гите, разные пути йоги, мы можем раскрыть эти основы в деталях. Деталей может быть очень много, и причем в деталях мы постигаем свое индивидуальное отношение с Богом. Они могут разными быть совершенно отношения у каждого из нас, но основа та же самая. Это на основе Бхагавад-гиты мы сможем постичь свою индивидуальность и свои именно личные вечные отношения с Богом. Для этого нужно некоторые вещи просто хорошо знать с полной верой, твердо. Как самбанда гьяна называется, твердая платформа. И тогда уже практика, она становится авторитетной, абхидея. И так и достигается цель. Любовь пробуждается естественным образом. Есть как бы науки, которые описывают природу материальную. Просто отдельно люди изучают природу, земную природу, там, не знаю, природу космоса пытаются понять. Вот, виды и формы жизни на Земле доступны, изучается. Мертвая материя, живая материя – это все под наблюдением, пристальным. Есть много книг, писаний, так сказать, об этом. Но они не являются ведическими, потому что не приводят к Богу. Веда – это знание, ведущее к Богу, имеется в виду. Вот это веда. Все остальное не является знанием, а невежеством. Так западает. Но таких писаний много, и люди с интересом изучают это. Есть другие писания, которые, так сказать, писания, они тоже не ведические или не всегда ведические, но они изучают человека уже отдельно, как отдельное существо. Привилегированное существо, вот, потому что для него этот мир изучается, для него вот эти науки существуют, чтобы он мог пользоваться этим миром, то есть для человека исключительно вот это все предназначено. Изучается как царь природы, как вершитель судеб, как главное действующее лицо здесь, выше которого нет никого. Таких книг тоже очень много о психологии человека, о его сложном устройстве, о его потенциальных возможностях великих, просто великих людях, тоже много книг. Это тоже не ведические писания. Хотя иногда человека связывают с духовным, как бы к душе приближаются. Это некая такая вот приблизительная, да, тенденция. Приблизительная, потому что душа, как научный факт, не определен. А в сфере находятся лишь эмоции и сентиментов. Вот в этих книгах. Много книг. Они тоже не ведические. Далеко не ведические. И есть писания, которые пытаются описать причину всего того и другого. Попытки делают. Прямо не заявляя о Боге, а как бы исследуя какую-то неизвестную, непостижимую причину, отрицая при этом личность Бога. Парадокс. Смотрите. Отрицается Творец, но изучается причина творения. Это парадокс. И люди любят читать вот эти три категории вот, источников знания. О материальной природе много книг, о человеке как бы исключительном существе и о причине как бы всего этого. Много таких вот фантазий и грез. И только ведическая литература описывает это в связи с Богом. Материальную природу человека и даже самого Бога описывает подробно его природу, его игры, его имена, качества, то есть подробно описывается. И эти книги приносят освобождение душе. Все, что связано с Богом непосредственно, приносит освобождение душе. То есть устраняет все ложные мнения, фантазии, устраняет все ценности материального существования. Все полностью. Как бы обесценивается материальное существование целиком. Изучив как бы священные писания, человек становится отреченным от материального мира. Он здесь не видит ничего, чтобы его как-то привлекало или удивляло больше с этого момента, когда он соприкасается с трансцендентной литературой, вед. Таким образом, веды с легкостью приводят человека на трансцендентный уровень, возвращают к Богу. Это и есть знание. Если мы говорим о знании, то это не представляется сложным. Если мы знаем что-то, то не представляется сложным сделать какую-то вещь. Если я знаю математику, я могу решать задачи. Если я знаю психологию, могу разбираться в людях. То есть, ну, знание дает нам возможность действовать безошибочно. Ничего сложного в этом нет. Но в невежестве это кажется очень сложным. Разобраться в человеке, например, или в своем здоровье, если нет знаний, это кажется невозможным просто даже. Слишком сложно. И также, если мы не знаем Бога, кажется невозможным. О, люди говорят, это невозможно, о чем вы говорите. Лично это же не с Богом. О, ну да, мы слышали там какие-то йоги, какие-то практикующие там мудрецы, какая-то вещь недостижимая. Боже мой, это невозможно для обычного человека. Так в невежестве кажется, иллюзорно. Но если человек обретает знания, это становится естественным процессом. Очень простым. Наверное, это самая простая йога, бхакти-йога из всех. Вот карма-йога, гьяна-йога, штанга-йога, наверное, это самая простая вообще. Элементарная, как бы, процесс сам по себе. Процесс очень простой. Живешь обычной жизнью, только все связываешь с Кришной. Все. Все связываешь с Кришной. Жизнь более-менее обычная. Обычная. При этом, когда мы связываем с Кришной, жизнь очищается. Она вроде бы простая выглядит. Но с точки зрения материалиста невозможно так жить. Например, соблюдая регулирующие принципы. Для преданных это просто. Все то же самое, только четыре принципа. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, азартных игр, незаконного секса. И мы повторяем святые имена Кришны. И жизнь, по сути, если внешне посмотреть, проста, но повторить материалист не может. Принципы соблюдать не может. И в этой простоте, поэтому он не видит ценности, потому что не может соблюдать принципы и правила предписания, которые именно придают ценность этой жизни. Именно святое имя, практика, придает ценность этой простоте, великую ценность. Оказывается, жизнь полна счастья становится, полна знания. Полна всяких потрясающих событий, игр. То есть душа вступает в эти отношения. Но с материальной точки зрения жизнь просто очень проста. Ни к чему как бы человек не стремится к каким-то материально великим целям. Не стремится создать новые технологии, может быть, какие-то. Или какой-то новой формы комфорта. Или, то есть вот эти вещи, они уходят. Они интересы не представляют, что обесцениваются. А ценность заключается в другом. Как Кришна выглядит? Как Кришна одевается? Как Кришна ходит или общается? Как он смотрит? С кем общается? Как он танцует? Как он шутит? Если мы говорим о личности, в нем все это есть. Ведь он шутит, у него есть семья, у него есть дети, он может с детьми играть, может с женами шутить, может совершать религиозные обряды, может думать, погружаться в медитацию, может общаться с друзьями, может отдыхать. Все может. Но как он это делает? Когда мы понимаем, как он это делает, мы освобождаемся из этого мира. В этом мире нет настоящего даже здоровья, настоящего счастья, все как бы временный характер носит, как Прабхупада говорил одному человеку, который настаивал, что духовная практика хороша в том смысле, что она дает способность исцелять людей. Так понимал духовную практику. Вот это кажется духовное, да, лечить людей, это же духовное. Но Прабхупада говорит, нет, нет, никто не может исцелить людей в этом мире материально. Невозможно. И человек вот не мог понять, почему Прабхупада говорит. Мы же ходим, получаем исцеление. Есть хорошие доктора, если мы найдем хорошего доктора, он же исцелит, а же болезнь. Но Прабхупада говорит, нет, все равно придут новые болезни. Мир такой. И даже если доктор вас исцелит сейчас, да, то нет гарантии, что вы завтра не заболеете новой болезнью или той же самой болезнью. Вы все равно будете болеть в жизни. И до конца сегодня исцелить практически никто никого не может. Все равно что-то остается, какое-то несовершенство здоровья остается. Это мир такой. Мир. Поэтому доктор не знает, что он исцеляет от болезни людей. Он временную помощь оказывает. Так Прабхупада сказал. Временную помощь мы оказываем друг другу. Также и счастье в этом мире. Ну, какое-то временное счастье можем принести друг другу, вот, общаясь в семье, пока есть у нас энергия, жизненная молодость. Капля нектара с высших планет называется, дается человеку. Это называется молодость. Капля небесного нектара. Всего лишь капля. Вот этой каплей мы наслаждаемся. Как молодость, как красота. Вот. Юношеские чувства свежие, да, восприятие мира. Но потом эта капля иссякает быстро довольно-таки. И мы переходим в другую фазу, как бы реальности уже земной. Не райских наслаждений, а земной. Реальность. И тут мы видим, что счастье очень кратковременно, неполно, как и здоровье, как и семья, как и деньги, как и все остальное. Не полностью. Здесь нет как бы того счастья постоянного, которое мы ищем. Оно в Боге. И именно как он наслаждается в непрерывном блаженстве, отдыхает, в непрерывном блаженстве шутит, проводит религиозные обряды, дарит браманам коров. Это проявление его ананды. Ананды. Не по какое-то временное счастье человек получает, если общается с Богом. Хотя бы одну шутку, да, услышать в свой адрес от Бога, значит, освобождение получить. Уже, значит, получать освобождение. Что это верховная личность Бога. Это необычный человек, подражает Богу и как бы шутит, вдохновляя кого-то на какой-то момент маленький времени и думает, что он достиг успеха. Собрал зрителей, рассказал анекдоты в течение полутора часов, люди смеялись, все были счастливы. Чуть-чуть удалось кому-то, да, использовать эту каплю нектара для счастья других. Ну а когда Кришна говорит с Арджуной, эта Бхагавад-гита, она становится вечным произведением для всех, которое приносит освобождение. Все, что он делает, в полном знании, в полном блаженстве и в вечности. Никогда мы это не потеряем. Поэтому здесь описываются очень простые вещи. Когда Кришна занимался медитацией, Брахма-мухурту, два схода солнца. Когда нужно шутить, тоже. Вот шутливые беседы по ночам. Очень благоприятные. Здесь с женой говорится. Днем не до шуток, много работы, а ночью самое время пошутить, посмеяться. Вот. Финансовые вопросы. Здесь не написано ночью или днем. Не знаю, ночью можно ли решать финансовые вопросы, как вы думаете? Но если вы крадете деньги, то лучше ночью решать финансовые вопросы. Читать деньги, чтобы никто не видел. Если вы честно трудитесь, можно и днем тоже. То есть видите, как интересна жизнь. Преступники живут ночью, праведники днем. Поэтому иногда все перемешивается, вот эти плохие, хорошие вещи перемешиваются с аспектом времени. И мы живем как бы не согласованно с волей Бога. Даже как бы время дня не знаем, как использовать. Вот видите, таких знаний нет. Но эти знания, конечно же, можно пробудить, можно почувствовать, что такое Брахма-мухурта. Если освободимся немножко от тамаса, то Брахма-мухурта будет самым лучшим временем дня. Но если немножко от тамаса освободиться, если не освободиться от тамаса, Брахма-мухурта – это мертвое время. Никто не просыпается регулярно из материалиста Брахма-мухурту, чтобы выполнять свои религиозные обязанности. Нет, люди спят. Самым крепким сном. Всю духовную жизнь они просто просыпают, ее не существует. Это во сне проходит. Они даже не знают в это время, что в мире творится. Но что делается по ночам, описывается подробно в средствах массовой информации. Много преступлений, это ночные дела. Замыслы также дурные в темное время суток. Обсуждаются. Вот это мы сравниваем просто, что делает Кришна, что делают сегодня люди. Вот. Хорошо, ну вот такая тема сегодня. Что еще добавить? Может быть, вы что-то добавите или зададите вопрос? Пожалуйста.
Дорогие вредные, поднимайте руки. Мангала.
Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху. Хари Кришна, дорогие преданные, я так рада всех вас видеть. Чайтанья Чандра Чаран Прабху, спасибо огромное за такую глубокую... Это даже не лекция, а просто познание вашей души, постижение души. У меня такой серьезный вопрос, который давно сидит. Я не могу, у меня такие гуны, я не могу в глубину постичь, понять это. Вот смотрите... Вы сказали, что, изучив Священное Писание Вед, человек легко отрекается от материального, легко встает на духовный путь. Недавно Вайшнава Прана Прабу проводил в Екатеринбурге прекрасное занятие по искусству мридан, владения мридангой, каратал, физгармонии, правильного киртана, всего этого. И вдохновлял преданных, чтобы они организовывали такие намахаты вот по искусству вот этого киртана. И преданные загорелись и спрашивают, а не будет ли наше руководство против того, что у нас появятся такие намахаты. И вот тут Вайшнава Прана Прабу сказал, я уже четверть века езжу по разным ятрам и провожу вот эти вот занятия. И хочу сказать, что руководство Екатеринбургской ятры настолько толерантны к преданным, что Екатеринбургскую ятру я называю Швейцарией по толерантности к своим преданным. Вот у меня в связи с этим вопрос. Я понять не могу, почему такая прямая зависимость вот этого прекрасного духовного развития вот на этой почве толерантности. Вот объясните, пожалуйста, ну, в смысле, как вот эта вот толерантность влияет вот на это хорошее духовное развитие. Вроде везде же есть Шримад Бхагаватам, ну, везде. А вот, ну, вот не понимаю, у меня непонятки. Хари Кришна.
Везде есть Шримад Бхагаватам. Но я вам скажу одну вещь. Шримад Бхагаватам можно практиковать по-разному. По-разному. Это называется выборочная практика. Можно так сказать. Это сейчас я придумал, честно говоря, термин. Выборочная практика. То есть я что-то практикую, то, что сейчас для меня кажется ценным и важным, а что-то я не замечаю Бхагаватам. Вот. И в тех местах, где преданные практикуют любовь и доверие, там больше будет толерантности. То есть они изучают Бхагаватам и практикуют, скажем, вот любовь и доверие в общинах. Там будет больше проявлено вот этого мира, как бы понимания, и меньше будет отклонений. И там, где не практикуется любовь и доверие, там будет больше индивидуализма и отклонений. Поэтому там нужно сильнее руководство, администрацию, контроль. Тогда будет отличаться ятры этим, скажем, где, какой аспект Бхагаватам практикуют, какие ятры, в каких местах, это может отличаться. Степень, скажем, силовых структур, так скажем, необходимость в этом. Где-то нужно просто вот серьезный контроль, потому что отклонения серьезные, да, у преданных. Они отклоняются индивидуально, они защищают свои позиции каждый, у них нет любви и доверия. И там начинаются отклонения, администрация там должна быть такая суровая очень, чтобы защитить, скажем, ну, правильную линию, что сложно даже будет для руководства, честно говоря. Ну, а если культивировать любовь и доверие, будет легче все, намного в этом плане. Поэтому, ну, нужно понимать, как практиковать Шримад Бхагаватам, как применять эти знания в жизни. И Рупа Госвами это написал последовательно в Упадишамрите, Нектаре наставлений. Вот там описана правильная практика, очень последовательно, с первого стиха и до последнего. Чтобы у нас не было лишней бюрократии, лишних вот этих вот административных усилий или насилий, нужна хорошая, правильная, авторитетная духовная практика.
Мангал, вы уточнить что-то хотите? Надо микрофон включить. Микрофон включите, Мангал, потому что не слышно вас. Угу. Не слышим вас.
Спасибо огромное, дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху. Я все поняла, любовь и доверие во главе. И второй вопрос касается именно управления. Вот в Екатеринбурге так много духовных проектов различных, просто море. И в связи с этим я понимаю, что правильно ли я понимаю, что чем старше преданные, тем вот больше любви и доверия к ним, и поэтому больше и духовных проектов. Или я неправильно понимаю?
По-разному бывает. Бывает, чем старше, тем сложнее с человеком. Бывает и так, смотря как он практикует сознание Кришны. Есть преданные старые, которые как бы ну, индивидуалистами становятся, отделяются несколько. Ну, может быть, нет такого признания, они не удовлетворены. А есть другие, которые культивируют смирение, они, конечно же, ближе ко всем остаются всегда близкими. Поэтому есть разные ситуации. То, что есть проекты проповеднические, это хорошо. Следите, чтобы цель у них была одна, духовная. Надо, это дело старших вайшнавов. Это хорошо, что есть энтузиазм, есть вот это разнообразие в единстве, да, замечательно. Но просто нужно поглядывать, да, за тем, чтобы не забывали о главной цели, для чего все эти проекты. В конечном итоге мы должны дать людям что? Прабхупаду, святое имя, привести к воспеванию святых имен и к книгам Прабхупады, к учению Господа читаем. Вот в эту сторону. Как бы мы ни проповедовали, цель должна быть одна.
Ашиш.
Харе Кришна, Ваша милость, Читан Чандрачаран Прабху, мы поклоны примите и преданы тоже. Как вы меня слышите, нормально?
Mm-hmm.
Ага, хорошо. У меня вопрос такой на самом деле. Я сейчас как молодой, у меня перспектив очень много. Мне просто предложили на работу в отделе, и я приехал, не думая ничего. Просто как бы взялся и приехал сюда. И вижу, что есть и здесь перспектива, но нет духовности. С людьми, которыми я взаимодействую, они материалисты. Как при этом сохранить свою духовную энергию и заниматься, сделать баланс между духовной жизнью и при этом понимая, что надо материально тоже заработать много денег. И как выбрать свою профессию в дальнейшем?
Да, задача у тебя очень трудная. Невозможная миссия вообще. Все сталкиваются с этим вопросом, все семейные люди, кто ходит на работу. И здесь вопрос, опять же, баланса. Как ты свою жизнь отрегулируешь просто во времени? Используй свой разум. Утро для Бога, день для работы, вечер для общения.
Угу.
Если будешь рано вставать, то все успеешь сделать. Если ты будешь уставать морально, да, от общения там на работе, физически, то ты рано вставать не будешь. Джапа у тебя будет плохая, книги будет читать некогда и так далее. Тогда ты ослабнешь. Но если ты будешь рано вставать, ты постепенно станешь сильным во всех отношениях. И в работе, и в духовной жизни ты постепенно будешь сильнее и сильнее становиться. Поэтому поднимайся пораньше, повторяй мантру свои круги, слушай лекции. По воскресеньям хотя бы, если ты занят, ходи на воскресные программы или на харинамы. Регулярно это нужно делать. Не забывай о духовной практике. И работай, как все. С материалистами, да. А с кем еще работать? С преданными работать сложнее, чем с материалистами. Лучше с материалистами работать. Если зарабатывать деньги, если обманывать, то лучше материалистов, чем преданных.
Хорошо, понял. Один уточнение. Допустим, ты заработал достаточно денег, ты понимаешь, что сейчас у тебя все есть, все нормально. А тогда как заниматься благотворностью или как помочь другим людям?
Можно зарыть деньги. Если много-много денег у тебя будет, их лучше закопать где-нибудь. Я имею в виду, что будь осторожен в использовании денег. Когда у тебя будет много денег, тебе выстроится очередь преданных за пожертвованием. Будь осторожен, никому ничего не давай, хорошо? Закопай деньги в огороде. И только на миссию. Если у тебя будет много денег, используй их только на миссию. Не нужно баловать преданных. Миссия – распространение знания. Как делают в Индии некоторые богатые люди? Они выкупают книги Прабхупады, и потом эти книги распространяют по какой-то доступной цене или даже кому-то дарят эти книги. Так, широкое распространение. Кто-то спонсирует Food for Life, кто-то спонсирует строительство храма. Вот на такие как бы фундаментальные вещи, которые сейчас очень важны. Ну, нужно жертвовать деньги, которые у тебя есть, ну, для пожертвования которые. Преданным всем подряд не раздавай деньги. Кормить можешь их, приглашать иногда в дом, приготовить что-то, накормить – это хорошо.
Хорошо, спасибо. Я еще небольшой вопрос хочу задавать. Можно?
Ну, давай последний.
Ну, хорошо, спасибо. Я так из Ритвы был раньше, и ну, вот эти 4-5 лет, когда я занималась духовной практикой вместе с Исконом, я там как бы тоже начал медитировать на духовный учитель, и сейчас уже медитирую. А когда все, я приехала обратно в Индию, ну, сейчас, и они тоже как бы через моих статусы или там как-то видели, что я приехала в Индию, и они тоже начинают писать и говорить, ну, ты же наш человек, обратно возвращайся к нам, ты же понимаешь, что это все Шрилы Прабхупады, и так далее, и, ну, вот, ну, как бы, такой связь, которой у нас не было 5 лет назад, и сейчас она как-то появляется, и они очень сильно мне как-то туда затягивают, и при этом я возмущен, ну, оба вместе Шрилы Прабхупады, но не могу выбрать, ну, или там, как это сказать, ну, я просто как бы растерялась немножко, что делать.
Это вопрос твоей веры, то есть лично твоего уже разума. Тут за тебя никто не решит этот вопрос. Где твоя вера твердая? Реши, во что ты веришь. Тебе нужно разобраться в себе. Одни одно говорят, другие другое говорят. Решение принимаешь ты. Ответственность за свою жизнь несешь ты. Твой разум сейчас должен найти решение. Слушай свое сердце. Хорошо?
Да, спасибо большое. Спасибо. Хари Кришна, мы поклоны всем.
Сергей Кравцов. Микрофон.
Хари Кришна, сейчас меня слышно? Спасибо за лекцию. Хорошо. Я хотел спросить вопрос по поводу вот этой простоты, я не знаю, реальной или кажущейся, вот, про принципов, да, то есть и там, повторение мантры. То есть кажется все просто, да, то есть и вопрос, а вот следующий, а вот углубление, в принципе, для того, чтобы простоту не нарушить, не нужно вот этих принципов, вот, потому что у меня ощущение, что вот ты такое принимаешь, принципы 4, да, хотя бы, вот, и начинаешь им следовать, все хорошо. Но ум-то хитрый, да, то есть если там касается азарта, он в эту вещь втягивает Кришну, говорит, а давайте азарт вот приведем и скажем, а Кришна вот нам помогает, мы будем на него ставки делать. Поможет, не поможет. А потом, собственно, там регулирующие принципы, касающиеся женщин, давайте мы будем в уме всем этим заниматься. Вот, ну, я же руками не трогаю, все нормально. Если вопросы, касающиеся, там, не знаю, просада, да, то есть я же ем просад, можно не ограничивать, вот, и потом колобок, вот, типа меня. Вот, ну и касательно, там, например, этого самого азарта, этого одурманивающих средств, их можно, в принципе, заменить фанатичным следованием, например, чему-нибудь, работе, да, тому же Хари Кришна, вот, то фанатично начать то же самое дурманивание. То есть вот вопрос углубления вот этих вот вещей, он имеет смысл, то есть следить за этими вещами? Или это все Кришна разрулит, можно вот так же на авось отпустить, сказать, ну ладно, Кришна поможет, там посмотрим.
Вот. Нет, ты прав. Надо развивать тонкие ткани мозга, да. То, что ты сейчас описал, это тонкое мышление не находится под контролем. То есть уже грубые какие-то вещи мы можем контролировать, как свои поступки. Мы осознаем, да, пагубность каких-то поступков, а вот на тонком уровне еще не развито мышление, чтобы отторгнуть из ума эти чувственные наслаждения и прочие вещи, привязанности. Это вопрос развития тонких тканей мозга, так Прабхупада говорил, тонкого интеллекта также. Там именно вот сила исходит оттуда, из тонких энергий мыслительных и тонкого разума. Будхи. И именно для этого нужна духовная практика. Регулирующие принципы мы внешне соблюдаем. Ум их может и не соблюдать, пока он не развит достаточно. И по мере того, как мы углубляемся, как ты говоришь, углубить свое знание, в чем? В Кришне, в сознании Кришны. Именно сознание Кришны нужно углубить. Тогда появляется вот это тонкое могущество, внутренняя сила, необходимая. Слабость изнутри исходит человека. Внешне он всегда может как-то себя поддерживать на людях. Уже в одиночестве тонкое тело берет верх. Он может всякие глупости делать. Не может совладать с этим. Но нужно развивать тонкие ткани мозга. Это прасад, это Кришна-катха, это медитации и время. Обязательно время, потому что если говорить о йоге, то обязательно нужно это делать постепенно. Постепенно. Твой вопрос относится сейчас к тому, что ты уже осознаешь, что вот это противоречие, что вроде бы принципы соблюдаются, а в уме не соблюдаются все принципы. Ты уже осознаешь, что противоречие, спрашиваешь, интересуешься, уже ты двигаешься. Это и есть вот это самое развитие через медитацию, через сознание Кришны, через самоосознание. Ты понимаешь, что от этого нужно избавиться. Все, у тебя уже появляется тонкая решимость внутренняя. Вопрос, стремление к этому. Это есть та сила, которая в тебе пробуждается. Постепенно, рано или поздно, ты совладаешь со всеми этими тенденциями. Это вопрос развития, внутреннего развития. Хорошо?
Вопрос из трансляции. Матаджи Евгения спрашивает. Хари Кришна, мои поклоны, у меня вопрос по Грихастха Ашраму. Не удалось сохранить отношения с Прабху из-за того, что он не может переехать от своей мамы ко мне, к своей жене, потому что мама старенькая. Стоит ли бороться за эти отношения?
Странный вопрос. Муж здесь ни в чем не виноват, как я вижу в этом вопросе. Если он ухаживает за своей мамой, престарелый, то в чем же его вина? Не вижу причин для разногласий и конфликта. Это нужно принять. Что за эгоизм такой? Это, похоже, женский эгоизм. Ну, судя по тому, что написано, сказано.
Еще один вопрос из трансляции. Радха Винод Дас, могут ли преданные ИСКОН общаться с преданными из других мадхов, например, Гаудия Мадха, сотрудничать, приглашать на киртаны и так далее?
На киртан почему нет? В киртане нормально. Кто угодно может приходить на киртан. Из мадха, не из мадха, откуда угодно, из Белого дома, из Кремля. На киртан это нормально. А вот в плане как бы организации, проповеди, ну там разные взгляды, поэтому есть как бы границы определенные, у каждого своя немножко культура, свои отношения. Это как разные семьи. ИСКОН и Мадхи — это как разные семьи. хотя культура как бы одна, но семьи, традиции могут отличаться, поэтому мы не вмешиваемся туда, они не вмешиваются сюда, но в киртане мы можем вместе воспевать. Сад тоже можно есть. Следите за разговорами просто.
Лена Обоина из Екатеринбурга пишет в чат зачем-то. Ну, в общем, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как попасть во Вриндаван в святую Дхаму?
Как попасть во Вриндаван?
Да.
Mm-hmm. Ну, тело можно перевезти на самолете туда. Купить билет, и самолет перенесет вас в Дели сначала или в Калькутту. Оттуда доберетесь до святого места, до Дхамы. Это Вриндаван Дхама или Майяпур Дхама. Это не так сложно. А чтобы попасть во Вриндаван, уже непосредственно почувствовать его, нужно перенести туда ум. Нужно слушать Кришна Катху там во Вриндаване или Майяпуре. Слушать садху. Воспевать святые имена и слушать садху. И так постепенно вы переноситесь во Вриндаван Дхаму. Начинаете ощущать ту жизнь, внутреннюю жизнь. То есть сознавать Кришну. Таким путем вы попадаете туда, в святое место, в Дхаму.
Спасибо большое, Шананда Рупа.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны примите, спасибо за лекцию. Ты этот момент хотел еще раз спросить, как вот Господь мог вот слушать Пураны, и там же вот в священных писаниях прославляется Он сам, и даже вообще поклоняться самому себе, вот этот как-то, ну, непонятно этот момент. Это вот как, вроде как, Господь Читания тоже, вот он какую-то роль в этот момент играл. Вот, похоже, какое-то состояние, видимо, у него было. Или как это понять?
Проблема не в том, что Кришна думает о себе, а мы или мы о себе можем думать. Это не является отклонением, что я существую, я могу думать о себе. Кришна тоже существует, он тоже может думать о себе. Проблема в том, что мы должны думать правильно о себе. Вот он о себе правильно думает, как о верховной личности Бога. Потому что он таков и есть. А вот когда мы о себе неправильно думаем, вот тогда проблема. Вот в чем проблема. Я тоже о себе думаю, я частичка Кришны, слуга его. Это нормально, я же думаю, я же медитирую на себя. Я таков и есть. А он другой категории. Он Всевышний, единственный такой. И он думает о себе в своей категории, что тут неправильного. Почему ты сравниваешь его с человеком? Он Всевышний. Так, думай о нем, как о Всевышнем.
Но Господь Читания, вот он не любил, когда говорили, ну, его называли Всевышним. Он все-таки, вот у него была такая, видимо, роль, да.
Он даже про себя сам говорил, ахам, сорвайся, пробовал, я. Он везде говорит, ахам, 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 ахам. Я главный, все. А Господь учит нас преданности, преданному служению сам, поэтому он себя представляет как преданного. Это другая лила.
Это он затыкал уши и говорил Вишну, Вишну, Вишну.
Да, 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 да. Ты правильно говоришь. Это ты должен вот пример с него брать, не с Кришны.
Спасибо.
Вопрос из трансляции Бхавграхи Дас. Вопрос от преданных. Обязательно ли стать лидером, чтобы вернуться в духовный мир?
Лидером?
Лидером.
Не дай Бог вообще. Не дай Бог такое мышление. Выбросить подальше этот менталитет вообще, на помойку. Дурно пахнет менталитет этот. Неприятный запах менталитета. стань слугой Кришны, слугой Вайшнавы. Это благоухание трансцендентное.
Пока нет вопросов вживую, из трансляции еще вопрос. Лейсан Аслаева. Участились ощущения дежавю, особенно после увеличения духовной практики, повторения махамантры, чтения духовных писаний. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
С тонким телом. С тонким телом. Если у кого-то уже какой-то дисбаланс с тонким телом, его не просто будет привести в порядок. Это сильно отвлекающий фактор. Поэтому постарайся не обращать внимания на эти явления. Постарайся, я говорю постарайся, потому что, скорее всего, это непросто сделать. Если ты это чувствуешь, видишь вдруг эти тонкие всякие вещи. Но я говорю постарайся, просто слушать мантру. Просто есть просад. Не ожидая каких-то мистических реализаций. Поскольку ты сама ожидаешь каких-то мистических реализаций, это к тебе и приходит. Сама себе это навязываешь, вот в этом как бы проблема ума. Постарайся просто слушать мантру, просто есть просад, просто читать книги, просто все. Не ищи между строк какого-то смысла, не выжимай какие-то еще эзотерические впечатления. Просто. Просто ешь просад, повторяй мантру, читай книги. Больше ничего не нужно. На остальное не обращай внимания. Приведи в порядок свой ум.
Еще вопрос из трансляции. Навадьянги Кокелейникова. Прокомментируйте, пожалуйста, предложение из комментария в Бхагавад-гите. Знать Верховного Господа значит быть свободным от всех греховных привычек. Что значит знать в этом контексте?
Знает я. Поймите. Знания не существуют отдельно от личности. И вот как я понимаю себя, так я понимаю и Бога. По-другому я не могу знать. Я знаю своими чувствами, своим умом, своей природой, своим «я». Если у меня есть греховные привычки, это «я» накладывается на представление о Боге. То есть мы не можем иметь ясное представление о Боге, пока не очистим свое «я». Поэтому речь сначала идет об очищении. Это процесс получения знания через очищение идет. Не так, что мы просто получаем информацию из света и считаем, что все знаем. Это тоже хорошая вещь, как бы гьяна, она хорошая вещь. Но недостаточно. Нужно очищение. Тогда мы сможем как бы иметь ясное представление о Боге.
Спасибо. Апрамея, право.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Гуру Махарадж, я хотел спросить у вас вот такой момент про чрезмерные усилия. Вот сегодня уже спрашивали там вопрос, как попасть в Дхаму. И вот раньше, наверное, не было такого желания, как-то все, ну, занимались служениями, в общем, все устраивало так. А сейчас, чем дальше, тем все больше есть желание попасть. Но возможностей в связи с положением таким, да, в мире там все дорожает и так далее, возможностей нет. И ты начинаешь предпринимать чрезмерные усилия, потому что, ну, хочешь, чтобы семья была обеспечена, и съездить вот, в святые места повидать. И иногда преданных спрашиваешь, они говорят, ну, наверное, нету желания, мало желания. Что, мол, если есть желание, то Кришна даст. И вот хотелось понять, потому что чрезмерные усилия, они выводят тело из равновесия. Вот. И у тебя ухудшается духовная практика. А как вот этот вот баланс найти? То есть как все-таки, ну, как действовать, чтобы все-таки и всего было и духовная практика, и в Дхаму попасть, и так далее.
Ну, не привязывайся сильно к материальному аспекту. дхамой. Как раз дхаму мы проникаем через хорошую садхану, через хорошую духовную практику. Потому что Вриндаван дхам может проявиться где угодно. Как раз на Туринске может проявиться. В Екатеринбурге уже проявилось. Мы получали дхаму, знаете, как сначала? От того, кто был в дхаме. В очень сильной степени мы это получали. В очень могущественной практике. И то, что у тебя есть желание попасть в дхаму, нет возможности, это ситуация неплохая с духовной точки зрения. Потому что твое желание может усиливаться при этом. Это хорошо. Это как любовь в разлуке, да, говорится. Это благоприятный признак. Но если мы начнем делать материальные усилия чрезмерные и забываем о духовной практике хорошей, это неправильный подход к дхаме. Это уже больше как бы материальное как бы стремление. Поэтому каждый преданный попадет в дхаму в свое время. Почему нет? Если он практикует, если он повторяет святые имена, естественно, он попадет в дхаму. Так или иначе. Как я сказал, некоторые ученики Прабхупады ни разу не были в Вриндаване. Были такие ученики, которые мы видели, они приехали. В Майпур оказалось, что там за 30 или 40 лет практики они первый раз вообще приехали в дхаму. Но они думали об этом 30-40 лет. Это же тоже практика. Это тоже хорошо. Поэтому не создавай искусственных проблем.
Алан Карпрабху.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Я общаюсь с Санги, где много Прабу в телах мужчин, Прабу, преданных. И вот проблема, ситуация такого плана делится со мной. Хотят жениться, подходят к матаджам нашим дорогим, юным, красивым, которым за 28. И у них преданные говорят, Прабу, высокие стандарты. Вы должны получать деньги, вы должны иметь квартиры, вы должны то, вы должны это там и так далее. Вот как вот быть в этой ситуации? Подскажите, я не могу им ничего подсказать даже. Такой бытийский простой вопрос.
Ты мне сейчас напомнил, знаешь что, когда я был ребенком, я видел вечера на хуторе близ Диканьки. Там очень похожая история была. Она говорит, ты вот с царской ноги мне туфельки привези, тогда я замуж выйду. Такая же точная история. Так что наши женщины, они непростые, видите. Царские туфельки нужны. Только тогда они готовы всю как бы руку, да? И сердце отдать. Тут, я думаю, нужно не с мужчинами, а с женщинами уже работать как-то. Мужчины вряд ли они достанут такие деньги. Вот. Екатеринбургские матажи невозможно удовлетворить. Слишком много требований, да. А я смотрю, Шьяма Хладини, она прожила простой семейной жизнью, как бы, да и другие, смотрю, тоже как-то, ну, просто жили в свое время, в 90-х годах, не были такие требовательные. А сегодня им нужно вот подавать, видите, роскошь какую-то. Нужно с женщинами работать. Сейчас им 28, да, говоришь? Ну, годам к 40 они прозреют. Тогда будет легче уже с ними общаться. Пока они еще себе цену знают, заламывают, пока молодые. Потом они время упустят свое. На любую зарплату согласятся.
Спасибо.
Она начинает.
Гуру Махарадж, дорогие преданные, Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мы как-то раз на Бхагаватам с вами говорили о том, что в духовном мире все ананда, а в материальном мире она превращается, раздваивается на страдания, на боль и на радость. Вот скажите, пожалуйста, как происходит это, ну, обратное движение, то есть каким образом, вот, ну, просто из конкретной ситуации, что, ну, когда проходишь вот анартха-неврит и видишь в себе все вот эти вот недостатки, и понимаешь, что их просто вообще как-то немеренное количество, и больно, и стыдно, понимаешь, что ошибки какие-то совершаешь, там, кого-то задеть чем-то можешь. Вот, и то же самое в лилах, когда читаешь, тоже кажется, что очень много боли там. Вот как обратный процесс идет, когда мы за этой болью начинаем видеть ананду? Что этому препятствует и что этому способствует, чтобы, ну, в нормальное состояние выйти?
Например, боль может принести болезнь, да, например, болезнь. Это не наше естественное состояние. Так же, как токсины, допустим. То есть это извне влияние. И вот анартхия, о которой ты говоришь в сердце, это подобно токсинам, которые нужно вывести. Боль причиняют наши, как бы, вот эти анартхи. Когда я действую для собственного удовлетворения, это серьезная анартха. И вот эта анартха приносит боль. Но то же самое действие совершаю для Кришны, и я счастлив. Видите, где ананда? То есть сравните все эти анартхи с токсинами, с чужеродными такими элементами, не свойственными мне по природе духа. Тогда вы поймете, что такое страдание и что такое настоящая, как бы, наша позиция, положение.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Вопрос из трансляции. Как быть, если после 10-летней практики произошел откат и разочарование, уменьшение веры? Как вернуть былое вдохновение и в чем причина отката в вере? Это оскорбление?
Может быть, да. Может быть, какие-то аппаратки совершались. Да, такое возможно. Ну и также, я думаю, другие факторы могут быть. Кто-то совершал аппаратки у нас на глазах, допустим. Тоже могло повлиять на нашу веру. Может быть, было какое-то разочарование моих идеализаций, которые я имел по отношению к преданному, к обществу. Вот. Есть много-много причин. Вот. Но 10 лет практики зря не пройдут тоже. Если вы хотите вернуть эту былую веру, вдохновение, вам нужно вернуть простые вещи, вспомнить простые вещи, потому что сейчас в вашем уме все сложно, запутано. Вернитесь к простым вещам. Рано подниматься утром. Повторять, стараться внимательно 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Все просто. Но если вам трудно это делать в обществе вайшнавов, с которыми, может быть, уже есть какие-то сложные отношения, можно переехать в другое место или поехать в дхаму, где просто, не зная никого, участвовать просто в киртанах, слушать лекции Бхагаватам, ничего другого не слышать, ничего другого не слышать и не видеть. Просто погрузиться в сознание Кришны полностью. Просто, это простая вещь совсем. Отвлечься от каких-то этих факторов, которые вот сомнения мне внушили какие-то, проблемы какие-то навязали. Это все материальное, материальная сторона. Нам нужно вернуть, как бы, духовный портрет свой. И постепенно вернется это. Вера, это счастье постепенно вернется.
Вопрос из трансляции. Как объяснить детям о важности соблюдения Экадаши? Ишвари Алакананда Матаджи спрашивает.
Детям о важности?
Важности Экадаши. Детям.
Важности Экадаши? Экадаши? А если вы в экстазе проводите Экадаши, то объяснять много не нужно будет. Вот. Если экстаза недостаточно, то можно сказать, что это полезно для здоровья, вот это оберегает нас от несчастных случаев. Да, это же карму мы поедаем тогда, если мы не соблюдаем экадаш. Это могут быть несчастные случаи, много неприятностей в жизни будет, если в эти дни есть зерновые, можно так напугать ребенка, что он больше всю жизнь будет соблюдать Экадыши. Вот. В ад пойдешь, допустим. А если в экстазе, то практически ничего особенно говорить не нужно. Если вы воспеваете в Экадыши, вы счастливы, у вас такое вот духовное состояние хорошее. Дети поймут и так, без объяснений. Экадыш – это праздник. Экадышный пир можно приготовить даже еще лучше, чем в обычные дни. Если дети хотят есть, понятное дело, что можно там сладости приготовить. Знаете, что я готовил в Экадыши для своей дочери? Самое вкусное блюдо. Но я говорю, что только на Экадыши я буду готовить тебе. Она ждала Экадыши. Я сейчас скажу рецепт этого блюда. Берете морковку, хорошую морковку, ладно? Не нитратную какую-то там кормовую, нормальную морковку берете. И растираете ее не в кашу, а на такой тонкой терке, где соломка самая тонкая появляется. Но не в кашу, да? Растираете ее, затем кладете в кастрюлю сливочное масло и морковку, значит, вот, тушите без воды, без воды. Ну, так, чтобы это не сухо было, посмотрите, чтобы там на дне было маслина. Не плавало все, но маслина. Вот вы ее тушите, пока она немножко не осядет. Это быстро происходит. Осядет. Затем засыпаете с сахаром. Хорошо засыпаете. Это сладкое блюдо должно быть. Очень сладкое. Сладкое такое блюдо. И в сахаре варите ее. Добавляете туда немножко изюма. Изюма лучше, по-моему, все-таки белого. Изюма без косточек, который. И вот с этим изюмом варите в сахаре. Практически до готовности должно быть. Не желе, но морковка должна быть, ну, свариться в сахаре в этом. Потом заливаете это молоком. Молоко, морковь в молоке называется. Заливаете молоком. Получается блюдо, которое можно половникам вот так вот раздавать. Такому, как густой суп молочный. Кипятите в молоке недолго, оно уже почти готово, уже практически готово. И в конце засыпаете хорошую дозу кардамона молотого. И можно немножко шафрановой вот эти вот тычинок несколько туда. Вот, все это перемешиваете. Все готово. И на холод. И ждете Экадыши, не дождетесь потом. Когда же я попробую то, что получилось? Это потрясающее блюдо. А, еще миндаль можно колоть. Миндаль. Тоже обжарить сначала на сухой сковородке. Миндальный орех туда положить. Если можно, кешью туда также положить немножко. Орехи. Вот. И Экадыши для детей будут праздником. Хорошо? Запомнили рецепт? Кстати, давно я это не делал. А завтра Экадыш как раз. Время подходит. Я понимаю, что многим взрослым сегодня нам не нужно много сахара есть. Согласен с этим. Вот. Но детям можно. Детям можно это делать. Такие блюда.
Вопрос из трансляции. Наиль Камалединов. Все наши проблемы от невежества. Почему Кришна не сделает всех мудрецами в один миг?
В один миг? Я поговорю, да, с Кришной, хорошо. Тоже непорядок. Это вы ко мне вопрос задаете. То есть вы не хотите к Кришне прямо обратиться, вы через меня, меня толкаете, подставляете, так? Мудрец означает человек, освободившийся от двойственности. А мудрецы в двойственности уже есть, каждый. Каждый считает себя мудрецом, вот в чем проблема. Вот. Поэтому человека нужно освободить от двойственности сначала. И он уже мудрец, зачем его делать мудрецом? Мы уже мудрецы по своей природе, как души, мы очень мудры, конечно же. Но сейчас мы нечестны, поймите. Сейчас мы нечестны. И это мы должны сделать сами, стать честными. Вот какая-то у нас есть своя роль еще. Кришна не все будет делать за нас. Какие-то вещи мы должны сделать сами, потому что это наш выбор. Это наш выбор. Но если ты уже сделал выбор в сердце, то ты за это мгновение станешь мудрецом. Для Кришны это не проблема.
Еще вопрос тоже из трансляции. Галицкая Наталья. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Любить значит прославлять объект своей любви. Это желание прославлять тоже зависит от нашего очищения.
Любить, прославлять объект может быть, это как симптом любви может быть, но не всегда. Иногда как раз тот, кого мы любим, мы его критикуем. Как гопи критикует Кришну. Они называют его обманщиком вообще своей любви. Они... Любовь означает непривязанность. То есть без чувства собственности. То, что мы называем любовью в материальном мире, это не совсем то. В материальном мире всегда любовь связана с чувством собственности, остро причем. Иначе я просто убью себя или его убью, если мы не будем вместе. Если сильная любовь, она может породить такие вот преступные мысли. Духовная любовь, она другая. Мы видим, что гопи, их множество. Все они танцуют с Кришной, и Кришна не привязан ни к одной из них. Но любовь есть. Полностью свободна от привязанности. Кришна не привязан к гопи. Он любит их, но он не привязан к ним. Гопи не привязаны, не привязывают Кришну к себе, потому что их много. Это любовь. Это их не смущает, что их много. Потому что эта любовь, она чиста. А телесная любовь, она связана именно с чувствами тела, она другая совсем. И ум тоже вот этот, материальный, он совсем по-другому любит. Он может проставлять объект любви, но суть в том, что он привязан к этому объекту. И его при себе тоже хочет держать. Вот какая вещь. Поэтому если мы говорим о любви в грехах с хашами, то настоящая любовь, когда есть миссия, есть чистое преданное служение, и мы вместе друг другу помогаем в этом, как семья. И мы любим друг друга в служении Богу. Вот это уже похоже на вот это слово «любовь». Когда мы живем для себя, это любовь с чувством собственности, это уже что-то другое. Она не так глубока. Она несколько меркантильна. Нам как, мы больше любим свою жену или любим то, что она стирает и готовит? Если она стирает, не готовит, то мы уже меньше любим, потому что она должна быть стиральной машиной. Это я пример привожу. Как это связано, да, в материальном смысле слова, как связаны эти материальные вещи. Чувство собственности. Поэтому Кришна показывает любовь, высшую любовь, как паракия расу. Гопи не являются его женами или служанками. Нет, не никто. Там только любовь. У них нет никаких внешних связей. Ничего нет, чтобы связывало их. Ни собственность, ни дом, ни родственники. Ничего, абсолютно ничего материального. Только любовь. А вот это и есть высшая форма любви. Наша любовь должна быть связана с миссией Прабхупады. Такие семьи считаются очень удачливыми в Исконе, да, мы с них берем пример. Это хорошая семья, потому что они в служении Кришне всю жизнь, нет беспокойств. Потому что миссия дает свободу духовную. И эта любовь, она помогает нам освободиться. Хорошо.
Спасибо. Дарья Воденникова. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое. Рецепт записала. Сыну 11, стал безответственно относиться к учебе. Разговоры про дхарму не помогают. Подскажите, что делать?
Смотря какие наклонности, может быть, ему эта учеба особенно не нужна, как мне, допустим. Мне учеба не нужна была, неинтересно было учиться. Иногда интересно, но в целом я мог бы обойтись без школы вообще. Как я сейчас понимаю, сейчас так я понимаю. Особенно без математики. Что еще особенно? Без физики. Что еще? Без языка. Я до сих пор языка не знаю. То есть я неграмотный человек. Но в плане вот какого-то общего образования так себе. Но у меня были другие интересы. Другое дело, что когда у человека нет никаких интересов, это проблема. Но интересы-то у меня были. Другие интересы были. Я хотел жить всегда по-своему. В 16 лет я уже знал, что я буду делать. То есть у меня была внутренняя уже определенность. Поэтому как бы это не сыграло роковую роль в образовании моей жизни. Поэтому смотрите на человека не с точки зрения школьного образования, а с точки зрения его как бы решимости жить, как он хочет прожить эту жизнь. Вот в этом нужно ему помогать. А школу, ну, как-то формально все равно он закончит, такова необходимость. Там тройки или там натянут четверки, не знаю, там как так или иначе. Важно, чтобы он знал, зачем он живет, что он собирается делать. Это важно. Меня школа не вдохновляла никогда. Я не любил учиться в школе. Но когда я поступил в художественное заведение, мне очень нравилось. О, я туда ходил, бегал просто, я был счастлив. Это было мое. И так, если вы найдете как бы вот его индивидуальность, он будет более счастлив, чем навязывать ему какие-то предметы, которые ему не нравятся.
Ананда Чинмая, последний вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вот вы только что сказали про любовь и непривязанность, да, что любовь, она без привязанности, и гопи там не смущает, что их так много. Вот, а недавно мы тоже с вами еще про ревность говорили, я вопрос задавала, что ревность материальная и ревность духовная. А вот мне как-то казалось, что ревность, она так или иначе с какой-то привязанностью связана. Вот объясните, пожалуйста, этот момент для духовного мира. Почему там есть ревность, и в результате нее они пытаются лучше служить, но при этом как-то и непривязанность у них есть.
Да, это вопрос интересный. Это вот природа любви. И очень трудно объяснить. Она очень похожа, вот эта духовная любовь, на материальную форму. Внешне говорят, практически копия. То есть ревность также почти, да, проявляется по форме, внешне. Внутренне совершенно по-другому. То есть о чем беспокоится гопи, когда в разлуке с Кришной? Или Радхарани, допустим. Например, Кришна идет к Чандравали. Радхарани беспокоится. Кажется, ревность. Но о чем беспокоится Радхарани? Она знает, что никто ему такого служения, как я, не совершит. Поэтому хочет, чтобы он был с ней. Вот она о чем думает. Не о себе. Вот в чем жажда их встречи. Доставить ему удовольствие. В материальном мире человек хочет присвоить себе, потому что это для него приятно. Для него это счастье. О своем счастье он думает. С огромной силой. Поэтому он хочет этого человека держать при себе. Сделать его своей собственностью. Так как в духовном мире гопи хотят, чтобы Кришна был счастлив. Ему приносить удовольствие. И кто это может делать больше, чем Шримати Радхарани? Поэтому все хотят, чтобы он встретился с Шримати Радхарани. Все гопи. Что она должна быть главной среди них. Все это хотят. Потому что как она любит его, никто так не может. Видите, какая там ревность интересна.
Спасибо большое. Кришна.
Ну, наше время истекло. Читанчана.
Да. Наше время истекло. Видите? Вопрос такой. Природа времени такова. Но я думаю, что мы зря его не потратили, поэтому нам расстреливаться не нужно. Хорошо. Спасибо. Всем удачи. Шрила Прабхупада ки джай.